говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Осень 1833 года. Петербург и Воронеж. Как только Мотовилова выпустили из-под ареста, он отправился в Петербург. Сам он объясняет свою поездку следующими мотивами. «Ну и за всем тем губернатор Загряжский, выпуская меня из-под ареста, сказал мне, что я могу ехать всюду, куда хочу, кроме Воронежа. Это побудило меня прямо ехать в Санкт-Петербург и явиться на лицо господину министру внутренних дел, ныне его сиятельству Дмитрию Николаевичу Блудову». Собственно, Мотовилов поехал жаловаться на губернатора и предупредить возможные дальнейшие попытки опорочить его имя в Симбирской губернии. Думается, что Блудову он рассказал не только о Загряжском, но и о своем разговоре с Боратаевым, угрожавшим ему расправой и отстранением от службы. Блудов, очевидно, выслушал его со вниманием. И вот почему. Граф Дмитрий Николаевич Блудов занимал ряд видных государственных должностей при государях Николае I и Александре II. В 1832-1839 годах Блудов был министром внутренних дел, затем в 1862 году главным управляющим второго отделения его императорского величества канцелярии. С 1862 года он служил председателем Государственного совета. В 1855 году Блудов был назначен президентом Академии наук. Граф Блудов был приятелем известных русских литераторов Жуковского, Батюшкова, Вяземского, хорошим знакомым Карамзина и Пушкина и одним из основателей литературного кружка «Арзамас». Как пишет биограф Толстого Гусев, в вопросах общественно-политических Блудов был умеренным либералом, принимал участие в Верховной следственной комиссии по делу декабристов в качестве делопроизводителя. И, наконец, старшая дочь Блудова, Антонина Дмитриевна, не вышедшая замуж и жившая с отцом, по своим воззрениям примыкала к славянофилам и была очень дружна с женой Александра II. Очевидно, что человек, чья дочь была близка славянофилам и который входил в Верховную комиссию, ведшую следствие по делу декабристов, понимал проблему масонства и, как следствие, поддержал Николая Александровича. Да, Мотовилов хотел служить, и однако в течение 14 лет он действительно не мог устроиться на службу. Боратаев свою угрозу выполнил. Все эти годы молодой еще Николай Александрович пытался выправить положение. Свою поездку в Петербург он, конечно же, рассматривал как возможность, наконец, восстановить справедливость и получить от высших инстанций карт-бланш на служебную деятельность в Симбирске, а стало быть, по внутреннему убеждению, и на возможность просить руки Языковой, на чем так умело пытался играть губернатор Загряжский в своих разговорах с ним в Корсуне. Однако мечтам его пока еще не суждено было сбыться. Согласно запискам Мотовилова, Блудов поучаствовал в судьбе его лишь на словах. Понял ли это сам Мотовилов? Пишет он о Блудове как о своем благодетеле. «Блудов мне изволил сказать, что дело это мое так встревожило государя-императора, что он приказал немедленно ему самому заняться им. 2 месяца переписывали набело бумаги мои, и месяц он сам составлял всеподданнейший доклад по оному. Но что в результате оказалось? Что кроме богословско-философических мнений, религиозных и верноподданнических, усердных к его величеству чувств, он ничего более не мог найти в моих бумагах, и что по высочайшему повелению был сделан выговор государем-губернатору, и меня велено освободить. Когда же я просил господина министра оправдать меня явно и вознаградить за претерпенное несправедливо страдание во время ареста, то он сказал, что государь-император в Штеттине и что до возвращения государя он приглашает меня к себе на дачу, на обед, нарочито для меня им назначенный, чтобы подумать между тем, какое вознаграждение мне можно будет у государя за то ходатайствовать. Хотя я вполне понимал, что мне могла предстоять самая блестящая карьера в жизни, и что, разумеется, никакими благами в жизни я не мог бы быть отторгнут от удовольствия быть на министерском для моей личности предложенном обеде. Но память моего согрешения пред Богом и высокопреосвященным Антонием и неведение, как на то благоволит взглянуть Господь Бог с высоты своего престола, заставило меня прибегнуть лишь к самой Царице Небесной, как всегдашней заступнице моей, с усердную мольбою, чтобы явила мне, что делать». Ехать ли на столь драгоценный по высоте чести, деланный мне министерский обед, или в Воронеж? И когда 3 раза выпал мне жребий ехать в Воронеж, то сколько не рад я был благосклонности министра, а поехал прямо в Воронеж, накануне обеда сего. Стоит упомянуть, что в столице Мотовилов встречался не только с министром Блудовым, но и с другими лицами, в частности, с петербургским митрополитом Серафимом, который разъяснил ему с духовной точки зрения его арест и зло страдания в Симбирске за святителя Антония. Пробыл Мотовилов в Петербурге недолго, почти сразу после всех нужных разговоров, засобирался по духовным своим делам, от которых так неожиданно и грубо оторвал его губернатор Загряжский. Он решил отправиться из Петербурга в Воронеж к святителю Антонию, рассказать обо всем перенесенном, о событиях в Сарове и Дивееве после кончины старца Серафима, о своем желании написать его житие, о своем аресте в Симбирске и о торжестве правды в Петербурге. Хотел Мотовилов поклониться и мощам святителя Митрофания, однако, судя по записке, Николай Александрович не сразу поехал в Воронеж, а сначала возвратился в свое симбирское имение, Цильну. Не совсем ясно, сколько времени он там пробыл, видимо, недолго. Приведя в порядок свои дела и слегка отдохнув после перенесенных испытаний, он снова засобирался в дорогу. Ему не терпелось поработать во славу отца Серафима. Это тем более было понятно, что житие святителя Митрофана Воронежского, им написанное, пропало, как он считал, в Туне. Кроме того, он хотел закупить в Курске саженцы знаменитых курских яблонь и тем самым выполнить еще один завет преподобного, наставлявшего его завести яблоневый сад для девической обители. Мотовилову подумалось, как хорошо, если огромный яблоневый сад, а закупить он хотел 2000 деревьев, в Дивееве будет именно с родины преподобного из Курска. В Воронеж, судя по записке, он мог приехать где-то в ноябре-декабре месяце. На этот раз он встретил здесь некоторых из дивеевских сестер. Это был уже 2-й его приезд в Воронеж. Поездки его сюда были исключительно благодатны. В записках он открывает сокровенное. «Всей приезд мой в Воронеж, 2-й в жизни моей, высокопреосвященному Антонию, являлась Царица Небесная и изволила ему сказать, что он напрасно меня пожурил за слово мое, что я служка Серафимов, и прибавила, что я ей самой служу, приказывала ему быть нам в близких между собой сношениях, как одинаково ей служащих, и под одним ее небесным покровом находящихся. А святитель Митрофан приказал ему, чтобы он объявил мне сими словами о величии раба Божьего Серафима. Скажи Мотовилову, зачем знавшие Серафима ищут помощи еще и Митрофана себе? Разве они не знают, что Серафим такую же, как и я сам, получил благодать от Господа? У тебя тут есть сироты отца Серафима? Мотовилов называет Анну Лаврентьевну Лыжину, Анастасию Куликовскую и Анну Федоровну Дивеевскую. Они принесли тебе частицу камня, на котором Серафим боролся с бесами 1001 день и 1001 ночь и победил их. О чем он сам при жизни своей лично Мотовилову подробно рассказывал, то скажи ему, что этот камень за такой подвиг, ради Христа претерпенный Серафимом, получит дар чудотворений, именно что пьющие воду с него будут получать исцеление от разных болезней, а хранящие его у себя с верою будут избавляться от козней бесовских. Так пусть он даст одной из них, болящей, испить воды простой, которую сперва облить этот камень, и она исцелеет. И приказал святитель, чтобы я, Мотовилов, всенародно объявлял сии слова и всем раздавал осколки камня сего, что не только я, но и другие, с передачи моей слов святителя Митрофана, с того самого 1833 года стали делать. Судя по всему, Мотовилов пробыл в Воронеже довольно долго, в своих записках он пишет. Пропускаю все затем прошедшее почти около года, время по осень 1834 года, и приступаю к описанию самого страшного и явного нападения на меня, уже не людей, но самого беса, и притом самого хитрейшего, именно же Абадонны или Авадонны. Воронеж, Курск. Новые испытания. 1 октября 1834 года. Воронеж. День Покрова Пресвятой Богородицы Мотовилов чтил как день своего чудесного исцеления архиепископом Антонием, а потому старался этот день быть рядом с ним в Воронеже. Он отстоял в этот день божественную литургию. После литургии у него состоялся разговор с владыкой. Далее в своих записках он подробно описывает произошедшее с ним несчастье. Было же это так. Осенью 1834 года, бывшие в Воронеже на памяти моего исцеления, то есть на день покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, я после оного пожелал ехать в Курск, на родину батюшки отца Серафима, как для собрания сведений у родных его и близких знакомых, еще в живых находящихся, о первых летах его жизни, так и для покупки 2000 дерев яблоней для насаждения в его мельничной девической дивеевской общине сада, о коем он меня, между прочим, сам еще при жизни своей просил. Владыке Антония Мотовилов берет благословение поехать в Курск. Владыка какое-то время отговаривал Мотовилова от скорой поездки в Курск и просил продолжить уже начатую до его отъезда на похороны батюшки Серафима работу по разбору сведений о чудесах, совершившихся по молитвам святителя Митрофана. Однако по Божьему попущению Мотовилов проявил настойчивость. Высокопреосвященный Антоний, от коего я ничего не скрывал, сказал мне, «Я бы советовал погодить и пожить здесь, в Воронеже, понасладиться благ Господних, которыми я вполне убежден, за все ваши злострадания, все-таки не иначе, как через Воронеж, вознаградит вас Господь и в 7 веке и в будущем. Мне кажется, что намерение ваше ехать в Курск не полезно будет для вас. Мне сдается, что тут кроется какая-нибудь кознь бесовская. То или вовсе отложите эту поездку, или, по крайней мере, повремените. Не даст ли Господь мне пояснее узнать, что это сердце мое вещует, что от этой поездки не будет вам добра? Но я был столько безрассуден, или судьбам Всевышнего угодно было попустить мне то, что я последовал не совету его благому и отеческую любовью ко мне возбужденному, но неосновательной воле сердца моего, внутри себя полагая, что будто бы я кое-что в путях Господних разумею и доволен сам по себе один, без отчета кому бы то ни было на свете, управлять путями жизни моей, и отправился в Курск. В конце концов, благословение архипастыря все же было получено, и Николай Александрович отправился в Курск. Здесь Мотовилов не договаривает, что он узнал от владыки Антония о том, что тот и до сих пор не отправил службу святителю Митрофанию, написанную Мотовиловым, императору Николаю. Это его сильно огорчило. В душе снова всколыхнулись сомнения, напало уныние. В таком-то состоянии и решил он отправиться в Курск. В это время Мотовилову было уже 25 полных лет. Октябрь 1834 года, Курск. Страшное искушение. Прибыв в Курск, как пишет сам Мотовилов, не без искушений, но поддерживаемый Божьей помощью, Николай Александрович занялся сбором сведений о преподобном Серафиме. Остановился он в гостинице некоего Полторацкого, в которой пробыл около недели. Здесь-то в гостинице Полторацкого и случились с ним очередные страшные события. В Курске, в гостинице Полторацкого, стали явно нападать на меня бесы и видимым образом терзать внутренность мою и все тело, и в насмешку надо мною и тем, что я сочинитель службы святителю Митрофану, и что Высокопреосвященный и до тех даже пор все-таки не представил ее государю-императору, говоря о том между собою, по-славянски прибавляя: «Рцыжими, братья мой, яковая бывает кончина таковым людям». «Сицевая», — отвечает ему другой. И они начинали рвать меня со всех сторон, разрывая, по-видимому, и по чувственным ощущениям на куски тело мое и плоть мою. Я хотел было омыть себя всего святою богоявленскую водою или из источника батюшки отца Серафима, взятую и имеющую, по собственным словам Царицы Небесной, сказанным великому старцу, равную благодать с водою из источника Вифизды, известную из Евангелия по благодатности своей. Но последнюю, как оказалось, я выпил всю до капли, не доезжая еще до Воронежа, ибо ехал туда не прямо из Саровской пустыни, где сей источник находится, но через Симбирск, Хвалынск и Пензу. А первая испортилась в дороге, каковая порча знаменовала, что благодать Божия отступила от нее. Я хотел было испить воды из чудотворного камня отца Серафима и омыться ею, но и камень куда-то пропал, или я потерял его дорогою. Хотел покуриться ладаном из Дивеевской обители, Мельнической девической взятым, а также из Сарова и из Воронежа особо хранившимся у меня, но и их растеряли дорогою. Стал креститься, но рука ослабевала от творения на персях и на челе, знамение крестного, онемев, не могши более ограждать меня крестом. И муки снова начинались с большую яростью и с злейшими насмешками, отчего, изнемогая вовсе от страданий, я едва не лишился рассудка. Поездка в Курск предпринималась Мотовиловым из самых чистых и высоких побуждений. Ею зачиналось подготовление большого торжества русской церкви, прославление старца Серафима в лике святых. Событие это совершилось лишь в 1903 году, но подготавливалось давно. начиная с поездки Мотовилова в Курск. Как всякое действительно святое дело, поездка эта сопровождалась вражьими нападениями и искушениями. Первым об этом упомянул в своей летописи Серафим Чичагов. Эта поездка имела весьма дурные последствия для Николая Александровича. Он беспричинно заболел сильным нервным и душевным расстройством. Мотовилов понял, что поездка его не удалась. Сергей Нилус пишет. Немного удалось собрать Мотовилову сведений в Курске. Близкие родные, помнившие детство и юность преподобного, кто перемер, кто отозвался забвением. Даже дом, в котором родился и воспитывался преподобный, был разрушен, и на месте его выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник батюшки, который дал ему сведения, вошедшие теперь во все издания жития преподобного. К сожалению, Мотовилову не суждено было довести дело с жизнеописанием старца Серафима Саровского до конца. Послушник Саровской пустыни Иван Тихонов, выдававший себя за ученика преподобного Серафима и теперь всем известный как лжеученик старца, сумел убедить Николая Александровича, что он сам лучше напишет житие старца. Как человек, старающийся для пользы дела, а не для славы человеческой, Мотовилов пожертвовал собранные материалы в пользу Ивана Тихонова. По словам архимандрита Чичагова, Мотовилов все добытые сведения о родителях отца Серафима в городе Курске и о самом великом старце передал по возвращении из путешествия Ивану Тихонову, который и воспользовался этим при издании сказаний о подвигах отца Серафима в Петербурге в 1849 и 1856 годах. Священномученик Серафим Чичагов особенно настаивает на том, что книга Ивана Тихонова построена не на его личных впечатлениях, а на рассказах других людей, с кем преподобный Серафим имел доверительные беседы. При этом он отмечает, что большинство этих рассказов мотовиловские. Недоверие к печатанным рассказам отца Иоанна, впоследствии иеромонаха Иосафа, нельзя не признать характерным, веским и, конечно, заслуженным. Ибо кому лучше было знать своего послушника, как не инокам пустыни? Они аттестовали его весьма плохо, и если поместили выдержки из изданных этим послушником книг в 1849 и в 1856 годах под заглавием «Сказание о подвигах и событиях жизни», старца Серафима, то потому что рассказы эти сообщены Ивану Тихонову разными лицами, хорошо известными Саровской обители, а в особенности Николаем Александровичем Мотовиловым, и они достоверны. А что касается его лично, то пропущено саровскими авторами, так как он приписывал в этих повествованиях себе то, что было сказано другим в его присутствии. Это особенно важно отметить ввиду того, что ныне некоторые ученые, не доверяющие ничему, кроме документа, а кто видел, что Богородица действительно поручила преподобному Серафиму сделать Мотовилова питателем Дивеевской обители, такой вопрос пришлось мне услышать на одной из научных конференций, пытаются противопоставить Мотовилова истинному благодетелю Дивеевской обители, отцу Иосафу. Не станем судить отца Иосафа, но не хотим дать в обиду и Серафимову служку, Николая Мотовилова. Говорят иногда, что архимандрит Серафим Чичагов слишком доверялся устным мнениям дивеевских старец и изложил события вокруг становления общины однобоко и чуть ли не в кривом зеркале. Ему де не были известны архивы. Лукавство. Недавно опубликованная статья отца Георгия Павловича показывает, что священномученик Серафим Чичагов не допустил никаких ошибок, что хорошо видно из сопоставления его летописи с ныне открывающимися архивными материалами. И напротив, эта же статья ярко разоблачает современных фальсификаторов, которым зачем-то понадобилось опорочить ближайшее окружение преподобного Серафима. Отец Георгий пишет в своей работе: «Несомненно, главным объектом нападок Буковой является сам преподобный Серафим Саровский, поскольку она уязвляет всех тех людей, которых он к себе приблизил, которых удостоил истинного своего доверия и откровений. Без их зачастую простодушных рассказов нельзя и надеяться постигнуть глубину святости и смирения великого угодника Божия». Напомним, что в самом же начале своей летописи священномученик Серафим указывает целый ряд документов, на которые он ссылается в своей книге. Да вот и в настоящем случае он ссылается не на свое личное недоверие к отцу Иосафу, а на то, как пользовались современники и ближайшие сотрудники во Христе книжкой отца Иосафа о преподобном Серафиме. А пользовались они ею с долей недоверия. И наоборот, они, очевидцы и современники, так же, как потом и архимандрит Серафим Чичагов, выразят особое доверие и признательность именно Мотовилову. Как бы то ни было, но не именем Мотовилова подписано жизнеописание преподобного батюшки Серафима Саровского. Но, как известно, у Бога все учтено. Николай Александрович, мучимый бесами, заторопился обратно в Воронеж, к святителю Антонию, на помощь которого крепко он надеялся. Однако кто-то посоветовал ему сначала заехать в Белгород. Здесь уже известны были исцеления по молитвам покойного епископа Иосафа. Николай Александрович решил не пропустить случай и заехать к святителю Иосафу, чудному, хотя пока еще и не прославленному, угоднику Божию. Он пишет: «Но там, у святителя Иосафа Горленки, когда надели на меня его митру архиерейскую, то голову мою так сжало и стеснило, мозг мой, что слезы брызнули из глаз и искры посыпались». Видимо, не суждено было Мотовилову здесь получить исцеление. С еще большей надеждой и нетерпением отправился он дальше в Воронеж. «Я думал, что тут же умру, после же бесчисленных искушений по дороге из Белгорода до Воронежа, в которых, будучи, и сам не понимаю, каким дивным Господу единому доведомым способом Бог сохранил меня от греха. Я очутился в такой, и кроме того, уже явной борьбе, прямо уже не со страстьми моими, но и с бесами, отдельно, что они стали вслух разговаривать со мною. Куда ты едешь теперь, и зачем едешь в Воронеж? Поезжай в Симбирск, там ждет тебя Катенька Языкова. А тут чего ты дождешься от Антония? Он и службы государю не представил, и другого не получишь ничего. Да и остальное все растеряешь. Поезжай лучше в Симбирск». Здесь-то в записках и содержится неясность относительно пророчества преподобного о женитьбе Мотовилова. Николай Александрович либо недвусмысленно утверждает, что преподобный пообещал ему женитьбу на Языковой, либо явно признается в своем крайнем самоволии и недоверчивости мнению батюшки Серафима. Скорее всего, именно недоверчивости самоволия и имели место. «Но когда я утвердился в мыслях ехать прямо в Воронеж к высокопреосвященному Антонию и твердо решился на то, сказав в сердце своем: „Нет, что бы ни было, еду прямо к отцу и благодетелю моему духовному и буду просить прощения во грехе моем, хулы на Духа Святаго“, тогда бесы с громкими восклицаниями напали на меня: „А когда так, ты не хочешь нас слушаться, а хочешь ехать к Антонию твоему в Воронеж, поезжай же. Ну так вот, он и отнимет у тебя твою Катеньку“. „Нет, — отвечал я, — Бог обетовал мне ее“. „Обетовал, — отвечали они, — посмотрим, как ты получишь ее, эту обетованную тебе. А вот увидишь, Антоний отнимет ее у тебя, а лучше нас послушай. Поезжай в Симбирск, Катенька будет твоя, и насладишься всеми благами земными“. „Нет, — отвечал я, крестясь со всех сторон, — нет, что бы ни было со мной, как бы не устрашали вы меня, а я все-таки в Воронеж прямо еду, и никуда, помимо Воронежа, сворачивать не хочу“. „Ну, когда так, — крикнули они разом, — так уж мы с тобой по-свойски разделаемся“. Страшное темное холодное облако влетело в тарантас. Руки мои опустились, я не мог уже креститься более. Ноги вытягиваться стали, рот невольно кто-то разжимал, как я не стискивал зубы и губы. Рот растворен был широко, а темное облако холодным и отвратительно вонючим потоком стало как бы вливаться мне в рот и горло, проходя в утробу мою. И когда все вошло в меня, то рот сам затворился, зубы сцепил кто-то изнутри меня, и в одно мгновение от почек огненный поток с самым жгучим ощущением потек по спинному хребту и мозгу, в нем находящемуся, прямо в головной мозг мой и схватил меня за темя, сжав его у себя как бы зубами во рту, распер всего меня, упираясь в пальцах рук и ног моих, так сильно стал жать меня, что я всю дорогу до Воронежа во время этой последней станции лишь только икал да икал беспрестанно. Несколько иначе передает это место Сергей Нилус, который пользовался, очевидно, черновиком записок, найденным на чердаке среди старых бумаг. Поездка в Курск и пребывание в нем было вполне благополучное. Гроза ждала на обратном пути в Воронеж. На одной из почтовых станций по дороге из Курска Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате проезжающих, он достал из чемодана свои рукописи и стал их разбирать при тусклом свете одинокой свечи, еле освещавшей просторную комнату. Одной из первых ему попалась записка об исцелении бесноватой девицы из дворян Еропкиной у рати святителя Митрофана Воронежского. «Я задумался», — пишет Мотовилов, — «как это может случиться, что православная христианка, приобщающаяся при чистых и животворящих тайн Господних, и вдруг одержима бесом, и притом такое продолжительное время, как 30 с лишним лет?» И подумал я, вздор, этого быть не может. Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству святого причащения. И в это самое мгновение, страшное, холодное, зловонное облако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые уста. Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и смрада, вползающего в него облака, оно вошло в него все, несмотря на все его нечеловеческие усилия. Руки его были точно парализованы и не могли сотворить крестного знамения. Застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова. Отвратительно ужасное свершилось, и для Николая Александровича наступил период тягчайших мучений. В этих страданиях он вернулся в Воронеж к Антонию. Сергей Нилус объясняет это искушение Мотовилова следующим образом. «Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом коснулся разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в реальности явлений этой человеконенавистнической силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение 1001 ночи и 1001 дня с бесами и силой своего слова, авторитетом его святости, в котором не могло быть и тени лжи или преувеличения, убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или мечтаниях, а в самой настоящей горькой действительности. Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что от души воскликнул: «Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!» Батюшка Серафим испуганно перебил его: что вы, ваше боголюбие! Вы не знаете, что говорите! Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними. Разве, батюшка, у бесов есть когти? Эх, ваше боголюбие, и чему только вас в университете учат? Не знаете, что у бесов когтей нет? Изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами, потому что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть». Ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление божественной благодати из ангелов света, какими они были до отпадения, соделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием. А подобие нужно, вот их и изображают черными и безобразными. Но будучи сотворены силой и свойствами ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как и сказал я вам, малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю. Одна божественная благодать Всесвятаго Духа, туне, даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Бога человека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражии. Жутко стало тогда Мотовилову. Тогда под защитой преподобного он мог не бояться злобы сатанинской. Но легкомысленно дерзкий вызов по попущению Божию не остался без последствий. Он был принят. Мотовилов испытывал от бесов страшные муки. Такие муки далеко не всем посылаются, они есть удостоверение того, что рука Божия на человеке. Вот почему Мотовилов не ропщет, а как бы благодарит Бога за все, что ему пришлось пережить. Он называет свои муки божественного промысла деяния во мне им совершенное. Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания Мотовилов имел видение своего покровителя, преподобного Серафима, который утешил страдальца обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского, и что до того времени вселившийся в него бес уже не будет его так жестоко мучить. Только через 30 с лишком лет совершилось это событие, и Мотовилов его дождался, дождался и исцеления по великой своей вере.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова.
В Маковееве были очень страшные, особенно для детей, грозы с мощными ударами молнии, грохотом грома. И так мощно, очень громко, устрашающе громко. Очень маленький был промежуток между молнием и раскатами грома. Дети болели очень сильно. Прятались или под стол, или куда-нибудь даже под кровать. Очень боялись. И действительно, можно было бояться такого грозового удара мощного. И все обязательно крестились, как удар молнии, удар грома прозвучит. Дети все крестятся. А Наталья Федоровна, мамина двоюродная сестра, она так боялась грома, что выходила, несмотря на страх перед этой грозой, выходила с иконой «Неопалимая Купина» из дома и обходила дом кругом, молясь, чтобы дом остался цел и чтобы дом не сгорел. Отец Анатолий объяснял, что, видимо, здесь много железной руды в земле было, и такие воронки ближе к озеру наблюдались, а там тоже искали железо или чугун, чтобы можно было плавить на заводе и делать какие-то чугунные изделия. Это надо было найти в земле, и, видимо, там в земле довольно много было этой руды, которая притягивала, конечно, разряды и такие страшные удары. Очень страшные грозы были именно в начале нашего пребывания там, в Маковееве. Потом их стало меньше. Меньше таких страшных ударов. Но все-таки был такой момент, когда мои братья уже повзрослели, и я был уже в классе 8 или в 9. То есть мы все уже были энергичные, спортивные, бегали. И хочу вспомнить этот случай. Очень сильный был ливень. 20 минут стеной шел ливень, и водой напиталось все вокруг. И земля, и кровля, и там, где деревянное строение, и когда ветер был сильные, то, естественно, это дерево, защищенное сверху кровлей, оно тоже намокало и приобретала какую-то стойкость к быстрому воспламенению. Я и наблюдал настоящий горизонтальный дождь, такие были ветры. Ветер дует, и капли дождя не падают на землю, а несутся параллельно земле, по улице прямо. Это довольно было редко, но все-таки это было. А случай был такой. Мы, слушая рев дождя, смотря в окно, вода лилась мощно, конечно, смотрели в ту сторону, в которую мы видим храм наш зимний, рядом с нашим домом, и подальше храм летний, Покровский. Мы на него смотрим и видим, как идет дождь. И в это время мы вдруг увидели, как молния ударила в колокольню. Раздался такой треск и без всякой паузы ужасающий гром, а из окон колокольни стаи выскочили на улицу, галки и вороны, там те птицы, которые там могли прятаться от дождя, все вылетели на улицу. Мы, увидев это, мгновенно отреагировали, как, можно сказать, специальные войска быстрого реагирования. Я им скомандовал, говорю: ребята, бежим на колокольню, посмотрим, что там, вдруг там огонь загорается. Мы побежали, соскочили, раз, соскочили там, где мы сидели, и под дождем, который стал меньше уже, но все равно, мы побежали в сторону колокольни. С трепетом и со страхом, а не горит ли эта колокольня. Взяли ключи, открыли замок, никакого дыма не было видно, и мы побежали прямо по лестнице, быстрее наверх колокольни смотреть. Когда мы приближались к колокольне, мы увидели, что одна из граней колокольни, это восьмерик, в форме восьмерика сделана, и там, где доски соединяются, там шли гвозди. И вот одна сторона, юго-восточная сторона, она была вся распорота, как бы расшита, то есть доски отошли от своего места и раздвинулись все. Было видно, по какому пути молния шла в землю. По этим гвоздям сверху. Мы бежали наверх и ощущали запах какой-то, как будто пороховой. Но порох-то, я еще в армии не служил и не знал, какой запах пороха, но какой-то вот серный, какой-то сильный, мощный, который говорил о том, что здесь что-то такое мощно произошло, электрический разряд такой сильный. Поднялись на колокольню и увидели, все в порядке, нигде ничего не горит. И там наверху стоял большой, он и сейчас там стоит, большой язык от старого колокола, который был снят, прежде чем этот колокол сбросить на землю. И они не стали там возиться, те, которые снимали колокол, и они оставили его наверху. Он-то и послужил притяжением молнии. И он был опален. Там висел еще и какой-то еще на стене какой-то, кажется, крест. Выносной, старый, дряхлый, но с металлическим тоже какими-то элементами. Он просто был опален снизу по этому языку. Прошел этот удар, обошел половину окружности колокольни и с юго-восточной стороны, разрывая гвозди и выбрасывая своей силой эти доски, раскрывая их, то, что они были прибиты, ушла в землю. Вот такой милостью Божией и таким дождем, который шел 20 минут, как ливень, страшный и ужасающий, Господь сохранил нашу колокольню и наш храм от возгорания и от того, чтобы он еще какое-то время послужил и действовал. Но это было сильное впечатление и страх. И таких гроз уже в наше время сейчас мы не наблюдаем. И вот таких сильных ударов тоже нет. не вспоминаю даже в последние годы, как. Да. Помню, что когда я путешествовал в Москву, я и мои две сестры, папа с нами путешествовал, и мы когда вышли на поверхность в метро станции Краснопресненская, очень сильные были раскаты грома, и мы внимательно и тщательно на каждый гром крестились ко всеобщему изумлению московских, абсолютно далеких от веры жителей. Но это было наше такое церковное воспитание, даже которое в Москве совершенно спокойно работало и никого не стеснялось. А когда моя племянница... Да нет, моя... Нет, не племянница. Это дочка моего брата, Олечка. Когда она была маленькая и когда было мало лет, то она стояла на крыльце и так меня боялась. Я к ней подхожу, она стоит, глаза закрыла. Я говорю: «Олечка, а почему ты глаза закрыла?» Она говорит: «А я боюсь тебя, мне страшно. А я глаза закрою, тебя нет». Мне это очень понравилось. Хороший способ. Она нашла, чтобы не смотреть на страшного дядю. А я был действительно ее дядя. Так вот, Олечка, когда выросла и первый раз поехала в Москву, потом вернулась, она рассказывала маме и рассказывала тем, кто знает. «Знаете, я была в Москве, там есть настоящие, живые, неверующие. Они в Бога не верят». Это... Говорит, так интересно, какие же люди, которые не верят в Бога. Такая наша была обстановка в селе Маковееве, на нашей Красноармейской улице, которая называлась сначала, а потом стала называться улицей Макарова, нашего ровесника моих детей, который погиб в Афганистане. Теперь Евгения Макарова, улица Евгения Макарова, в честь него и так и названо, и там наши храмы стоят.
В прошлый раз я рассказывал о чуде, которое произошло на дороге между Тумой и Сынтулом Маковеем, а сейчас хочу продолжить вот каким образом. Когда кому-то что-то рассказываешь, то человек может в ответ на твой рассказ рассказать свой, то есть то, что он вспомнил, что было с ним или с его знакомыми. Вот это ответный рассказ — это очень важно. Мне приходилось рассказывать отцу Иоанну Крестьянкину о том, как протоиерей Федор Дмитриев в Маковееве хотел купить своей дочке платье, а потом деньги отдал тому, кто был совсем неимущий. А как потом получилось все-таки платье купить? Этот рассказ выслушал отец Иоанн и рассказал о том, с своей стороны, как в Орле, старый-старый батюшка и старая матушка совсем уже обессилели от старости, от почти голода, и как Господь им помог. Я об этом уже рассказывал, не буду говорить. А вот по поводу чуда святителя Николая на дороге между Тумой и Сынтулом. Первое чудо ближе к Туме, второе ближе к Сынтулу. Я рассказывал. И вот София Сергеевна Рудолюбова, дочка отца Сергия Касимовского, в ответ на мой рассказ рассказала удивительную историю. Очень краткую, но удивительную. Очень сильно. Я как раз сейчас хочу об этом рассказать, потому что я уже старый и старею довольно сильно и довольно быстро. И пока я еще состою в ученых диссертационных советах Московской духовной академии и в синодальной богослужебной комиссии, меня еще не прогнали, значит, я еще пока в здравом уме и твердой памяти, и поэтому надо записать, пока я еще могу, рассказать то, что я сам слышал своими ушами. И где-то есть фрагмент на магнитофонной ленте с именем того человека, с которым это случилось, из уст Софии Сергеевны, дочки С.А. Сергея Касимовского. Кратко расскажу все равно. В ответ на мой рассказ София Сергеевна, тетя Соня, рассказала, что она работала на утюжном заводе в городе Касимове, и у них там был начальник цеха. Фамилию она не назвала, а имя отчество назвала. Это было очень давно, поэтому я могу повторить. Василий Иванович его звали. Он где-то был за рекой. Ходил или ездил в гости? Да нет, ходил пешком. И возвращался после какого-то угощения домой, в Касимов с другого берега реки. А там у нас был наплавной мост, понтонный мост, по которому можно было пройти, и только на зиму его разъединяли, и уже больше на зиму он не соединял оба берега реки. А в октябре и в начале ноября можно еще было по этому мосту пройти, потому что пароходы уже вставали на зиму в Затон, то есть напротив города, там старится такое, рукав старый, старого русла реки, они там спокойно зимовали. И мост еще не был разведен. Но как у нас с мостами, не все бывает в хорошем качестве. Были там и некоторые щели, некоторые доски, которые не очень сильно укреплены. А он шел, выпивший, возвратившись с какого-то угощения. Конец октября. Холодно. Мост довольно скользкий. И вот он, пройдя половину реки, уже приближаясь к берегу, вдруг попал на какое-то скользкое бревно, там, где доски не было, и соскользнул холодную реку Аку, как раз здесь, совсем недалеко от берега, но до берега еще надо было идти и идти. Резкий холод его сковал, а ведь человек, который попадает в ледяную воду, у него, даже если он не утонет и держится за что-то, у него сердце остановится от того, что холод сжимает сосуды и не может кровь двигаться дальше в сосудах, человек просто умирает. Долго в холодной воде продержаться нельзя. Он видит, что он в воде, и, как рассказывала Софья Сергеевна, он стал кричать, а говорит, а звука-то нет, какой-то странный, сиплый хрип, который никто ничего не слышит, никто не может не услышать. А потом уже день склонялся к вечеру, там уже никого на берегу-то не было. А на берегу, как раз напротив этого моста, на горе в городе Касимове, стоит Никольская церковь, которую все знали, что это Никола, то есть в честь святителя Николая. Эта церковь построена. И он стал кричать: «Никола, помоги! Никола, помоги! Никола, 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 помоги!» И вдруг увидал фигуру человека, стоящую на берегу, который ему издалека говорит громким голосом, почти кричит: «Василий Иванович, я сейчас приду, не бойся, я сейчас тебе помогу!» И он пошел по воде, как апостол Петр ходил по воде. Он пошел по воде. Мост это там где-то, а он уже его уносило водой дальше вниз по течению. Он пошел по воде, взял его за руку и сказал: «Не бойся, я сейчас тебе пойдем к берегу». И дотащил как-то его до берега, и он сам каким-то образом шел рядом с ним, поставил его на берег и говорит: «Все, иди, все нормально». И вот этот начальник цеха рассказал Софии Сергеевне эти слова и говорит: «Как я его не буду почитать? Он мне жизнь спас. Я его покричал ему, он пришел, да по воде. Но, говорит, никому не рассказывай. Ты иногда свечку поставишь в церкви, давай, а не разглашай. Уж больно это явное событие». И вот, к сожалению, у меня не было с собой диктофона или магнитофона, чтобы записать весь этот рассказ. Не так-то легко, чтобы было с собой возможность записать. Уже только лишь какой-то фрагмент из этого она потом позднее повторила и имя назвала его. А я помнил все время, что это Василий Иванович. И, конечно, как не чтить после этого? Ну, как не чтить? Сразу вспоминается Уранополис, город, после которого начинается путешествие на паромах на святую гору Афон. Уранополи, то есть небесный град, но это для греков это обычное название. Там, на берегу, море, когда ты едешь на Афон, стоит небольшая изящная часовня. Она не из кирпича, она из такой из плиток каменных сложенная, из природных плит. Она только чуть больше роста человека. Там зайти, там три человека только могут поместиться, не больше. И чуть выше головы. То есть можно зайти, постоять, свечку поставить и идти дальше. Ее можно легко построить, если бы кто-то хотел. И я не раз вспоминаю и вспоминал без конца: «А почему у нас в Касимове нет такой часовни? Там, где святитель Николай ходил по воде, ходил по воде. Ну, сколько же можно бояться? В самое советское время ходил по воде. Если мы жили бы не у нас в стране, а в той же Греции или где-то еще, или на Кипре, обязательно бы построили часовню. Обязательно бы где-нибудь в октябре ходили бы туда с крестным ходом. И крестный ход в октябре, может быть, даже это тяжело и трудно, а может быть, и скользко. Может, и летом, как и весной бы ходили на эту часовню, чтобы пропеть величание там, где святитель Николай сделал чудо. Какое чудо! Шел по воде, по этой самой реке, как Василий Рязанский, который плыл против течения в Старую Рязань из Мурома, так и здесь святитель Николай ножками своими ходил, откликнулся на молитву погибающего человека. Никольская церковь города Касимова. Как это поразительно! А не от жесткости душевной и не от нежелания почтить святителя нет этой часовни. Пока мы еще не можем осмелиться сделать такую благодарственную часовню этому святителю, и пока еще и никто, и, наверное, и не понимает, что это бы было бы очень даже уместно в городе Касимове. И если Касимовский Казанский женский монастырь находится на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова до сих пор, значит, страх остается по-прежнему. Но ведь бояться-то хватит. А взять, чтить и помолиться. Ну, во всяком случае, помнить это событие, которое было. Это я очень хорошо помню. И я был в здравом уме и в твердой памяти. И сейчас пока еще тоже. Спаси, Господи. Благодарю.